Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофонов Анна Леонтьева
и Сергей Платонов.
У нас в гостях иеромонах Давид Кургузов, насельник Лужецкого Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря города Можайск. Добрый вечер, отец Давид.
Здравствуйте.
Здравствуйте, отец Давид.
Сегодня мы выбрали тему путешествий паломничеств. И первый вопрос, который хочу задать отцу Давиду, почему вот эта тема так вам близка? Почему вы выбрали ее для сегодняшней беседы?
Теперь она особенно близка мне стала.
Так.
Поскольку у меня происходит путешествие в данный момент, в какой-то степени я даже чувствую некое единение с покровителем монастыря, в котором я сейчас нахожусь, преподобный Ферапонт. У него, кстати, три титула. Он Белоизерский, Можайский и Лужецкий. Ну, кстати, это не потому, что Лужецк находится где-то вне Можайска, просто когда эти титулы появлялись, это было два отдельных населенных пункта. И так как я был в Сызрани, в Вознесенском монастыре, и сейчас идет такое вот, значит, путешествие в Можайск. И оказалось, что Лужецкий монастырь, Можайский, это монастырь довольно туристический.
Если так можно сказать, да?
Да, поразительное такое сочетание. Я никогда об этом не задумывался. Думаю, множество людей бывали в Троице-Сергиевой Лавре, в Сао-Старожевском монастыре, в других монастырях, где достаточно большое количество людей заходит и выходит из монастыря в один день. И причем, ну, наверное, Троице-Сергиевой Лавры больше всех у нас на нашей, как бы, территории, канонической территории церкви, люди, которые заходят туда либо впервые, либо один раз за несколько лет, то есть они приезжают туда в качестве то ли туристов, то ли паломников. И вот наш Лужецкий монастырь, оказывается, что он тоже такой туристический. То есть я проводил некоторые исследования, когда меня туда распределили, перевели, то я приехал, и мне стало интересно вообще, что происходит в территории монастыря, потому что, ну, как бы вроде монастырь в городе, не в городе. Можайск очень город с большой историей. Мимо Можайска и внутрь Можайска заходили и выходили, вообще, грубо говоря, 4 военных нашествия на Руси и в Российской империи, и в Советском Союзе. А получается, что люди, которые туда приходят, они очень часто попадают впервые в этот монастырь. И не знают, и не знают о его существовании. Вот ради интереса микровикторина у нас с вами на троих. Как вы думаете, чаще всего о существовании Лужецкого монастыря откуда узнают люди, которые в него заходят? Вот они заходят в монастырь. Я провел такой опрос, исследование, подкрепил его подсказкой издалека, значит, интернет-статистикой, откуда, из какого ресурса люди узнают о существовании Лужецкого монастыря. Не просто о том, что он там оказывается недалеко, а о существовании.
Таргетированная реклама какая-то?
Нет, ну, в какой-то степени близко.
Яндекс.Карты?
Совершенно верно. То есть по процентовке людей, которые как заходят, смотрят, куда, значит, нажимают на телефон, и, соответственно, опрашивая людей внутри, я убедился, что люди ехали мимо по Минскому шоссе, или, допустим, они ехали в Бородино, и по дороге открыли в соответствующем приложении рекомендации и увидели там зеленую галочку или зеленую эту штучечку, геолокацию, и такие: «О, монастырь, поедемте». И, соответственно, они даже, в принципе, не знали, куда они заходят. Приходят, а у нас там ансамбль 16-18 века, в общем, очень такая серьезная архитектура, хоть и пока еще не восстановленная. И получается, что люди, которые приходят в монастырь, в большинстве своем, это люди, которые не воспринимают монастырь как то, что это, ну, где живут монахи, где молятся. То есть один из самых частых вопросов, которые я слышу. Первый вопрос – это сколько у вас в монастыре живет монахов?
Я этот вопрос задал, кстати, когда увиделись с вами.
И второй вопрос – это у вас службы ведут, вы действующий монастырь, да? И действительно так и происходит.
Ну, логично.
Да, то есть это получается, что есть там доска, есть объявление, люди заходят в храм, там запах ладана, как бы горят свечи, и все равно есть такое ощущение, что, может быть, это не совсем действующий монастырь. Почему так происходит? То есть у них в сознании как-то это не сформировывается. Мне почему-то казалось, что, допустим, та же Троица Сергиева Лавра, когда приезжаешь, ну, совершенно нет вариантов того, что там не совершается богослужение. Ну, в голову не придет. Во-первых, потому что там постоянно акафист преподобному Сергию поется, а во-вторых, потому что, ну, наверное, это как-то уже...
Вот Лавра — это как организм такой, вот он, да. Он дышит. Да.
Она собой. Живая, и, соответственно, да. Ну, мы тоже живые, но я имею в виду, что они как-то не задаются вопросом, а люди, которые приезжают к нам, они задаются этим вопросом. И вот это удивительно, это стало для меня совершеннейшим открытием. Совершеннейшим открытием для меня это стало. Что с этим делать? Большой вопрос. И я поэтому не то что делю, и у меня вообще возник вопрос. Я раньше об этом не задумывался, я думаю, зачем люди путешествуют вообще? А зачем они путешествуют? Зачем они приезжают к нам? Чтобы что? У меня-то есть некий интерес, чтобы людям было как-то через нас смогли ближе стать к Богу, как-то к церкви, но у них же изначально какая-то другая мысль.
Они хотят посмотреть красоту, посмотреть архитектуру. Там, ну, это я предполагаю, да, ну, как да. бы светские люди, которые не с целью паломничества и не с целью помолиться. Ну,
тут, наверное, еще надо разделить паломник и турист. Два понятия, скорее всего. Кто-то идет пофотографироваться в древних каких-то локациях. Плюс-минус. А кто-то едет помолиться, поклониться мощам, поклониться иконе. Кто-то, может быть, к какому-то знакомому монаху приедет на исповедь. Вот, то есть, наверное, разные движения. Но раз вы говорите то, что ваш монастырь узнают случайно, ну, это здорово, что о нем узнают. И у вас, получается, вы обозначили проблему. Получается, что это вам еще и вызов, и огромная работа на будущее за дело. То есть Господь, получается, дает вам вот этот поток людей, и уже можно с ним как-то работать. Вот, батюшка.
Еще одна викторина. Третий самый популярный вопрос у людей, которые идут по территории монастыря.
А где пирожки продаются?
Это четвертый самый популярный вопрос. И, кстати, это тоже очень важно.
Да.
На самом деле, оказывается.
Конечно.
Представляете, как устроен мир? Это же человек, который живет внутри монастыря. Я понимаю, что, безусловно, наверное, для кого-то это дико прозвучит, потому что, по идее, монастырь вообще должен быть закрыт.
Да.
Каждый монастырь, неважно, лавра, еще что-то, все должны быть закрыты.
Монахи молятся, им нельзя мешать.
Все. Да. Почему, кстати, в монастыре, там, допустим, по каноническому праву нельзя совершать крещение и венчание? Потому что некому и не с кем. Потому что монастырь закрыт. Угу. То, что, допустим, в 90-х открывались, и некоторые только монастыри были открыты и совершали крещение в монастырях, понятно, это некая необходимость. Но это же удивительно, что вот есть монастырь, который является таким местом культурного притяжения. Четвертый вопрос действительно про пирожки. То есть люди едут до Можайска ехать, если совсем по хорошей погоде, и, там, и сейчас ласточка ходит, то есть можно за полтора часа, в принципе, с Белорусского вокзала добраться совершенно спокойно. Можно на машине, там подольше, покороче, подлиннее, всякое бывает. Ну, полтора-два часа спокойно. То есть одним днем вообще там из Спасо-Бородинский монастырь, в общем, Можайск в этом плане очень хорошее место. И вот они к нам приезжают, и действительно возникает... Мы живем в некой... Нельзя назвать, наверное, это, к сожалению, добродетелью странноприимства, потому что мы не так, что с распростёртыми объятиями. У нас, к сожалению, если вдруг нас появится... Если вы узнаете, что пошел слух, что в Лжецком монастыре всех кормят, всех, значит, укладывают, знаете, что набралось какое-то невероятное количество добрых людей, которые, значит, все это профинансировали, и мы всех кормим. Это все, ну, даст Бог, произойдет когда-нибудь. Но пока что просто как-то.
Третий вопрос, значит, про размещение вот. Гостиниц, получается.
Это где-то шестой, наверное. Слушайте, какое исследование у меня идет по этому поводу.
Так, что еще?
Третий вопрос. Вот он задается именно, люди приходят. В нашем монастыре такой сад. Сейчас зима, понятно, все засыпало, хотя тоже очень красиво. Но сад, он на протяжении, получается, создан 20 почти 5 лет. Там есть деревья, есть кустарники, есть однолетние цветы летом. И вот прогуливаясь вот так вот вокруг этого сада, там очень как-то... Очень тихо в монастыре, красивый закат, само место по себе. И вот и люди, с которыми, допустим, заводится какая-то беседа, я спрашиваю у них, значит, вы заходили к мощам преподобного Ферапонта? И вот они задают мне встречный этот вопрос номер третий.
Кто такой преподобный Ферапонт?
Это
тот ли самый Ферапонт, который основал
вот, Ферапонт? Ну вот про это вообще мало кто знает, в принципе. В принципе, мало кто знает. Но вообще для людей очень часто шок даже, что «а можно зайти?»
А, вот оно.
А, да. Вот третий вопрос.
Да, что...
А что, здесь еще и можно помолиться?
Да, а можно в храм зайти? И причем формировка именно такая. Не в смысле, что там открыт, не открыт, часы работы, а что, а можно зайти в храм? При том, что висят таблички, храм открыт, там часы работы, все это есть, но это тоже удивительно. То есть есть какой-то такой порог, который, наверное, для паломника совершенно в обратную сторону, знаете, как ниппель вот действует, да, для паломника он, наоборот, вталкивающий в храм. То есть паломник в какой-то степени несется, чтобы влететь в храм, значит, приложиться к мощам и так далее, а турист наоборот.
Грабеет.
Да, то есть он, видя людей в черном, там, отсутствие, не знаю, карусели, детские площадки, может быть, еще каких-то вещей, наталкивающих на мысль о том, что здесь ему рады, как-то думает, что, может, он сейчас что-нибудь наступит, там провалится, он попадет в какую-то темницу. Ну, наверное, какие-то такие мысли.
Не, мне кажется, другие мысли. Скорее, что, как говорится, как дети говорят, наругают сейчас, что-нибудь не то сделаешь, как нарушишь какие-то правила в монастырь со своим уставом, у всех на устах такая поговорка. И я совершенно понимаю светского человека, который приходит и первый раз очень... рабеет вот это все осуществить, там не знает, какой порядок действий и так далее.
Ну, пора уже, наверное, образовываться на самом деле. Я вспоминаю тоже, знаете, такую, может быть, немножко отвлеченная тема, но когда начинали работать со светскими СМИ, там, в разных послушаниях, то лет 5 назад, лет 7 назад я объяснял, значит так, если он в черной таком клобуке, в шапке такой, с мантией, и просто крест, значит, это, говорим ему, отец. Если вдруг у него такая же шапка, но тут икона Богородицы, говорим к ним, владыка. Если у него еще белая шапка с крестом, то это вообще просто вот надо очень... там.
То нужно голову склонить и молча ждать.
Вот так объясняли, как вообще батюшки друг от друга отличаются. Вот именно вот так это происходило. Сейчас же иногда сидишь на каком-нибудь совещании, рабочей группе, они абсолютно адекватно называют иерархов по именам, корректно указывают сан, титулы. То есть научили. Так что я думаю, что... со временем и люди будут понимать, как вообще в храм заходить.
Или послушав нашу программу.
Да, надеемся, да, конечно, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня у нас в гостях иеромонах Давид Кургузов, насельник Лужецкого Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, город Можайск. Отец Давид, а почему же все-таки я понимаю, что это путешествие? У вас каждый раз, наверное, путешествие до Москвы, до Можайска. И хотели ли вы поговорить о каких-то паломнических поездках, которые при монастыре или...
Вообще большое количество людей достаточно хотят к нам приехать с паломничеством. У нас пока не очень развита эта история, потому что тоже такой поразительный момент. На территории монастыря достаточно большой братский корпус. Там он был построен в три этапа, в 16, 17 и 18 веках. Кстати, тоже интересная такая деталь. Живя внутри монастыря, а так как, допустим, на Можайском водохранилище, которое Можайское море все называют, там живут разные люди, очень разные направления деятельности, при этом какие-то академики, историки, археологи. И я периодически сталкиваюсь с человеком, который там, впервые за несколько лет приехал в Лужецкий монастырь, и он мне почитает лекцию о надгробиях, которые лежат. Вот один там встретился, Александр Ильич Балашов, он защищал кандидатскую на надгробиях Ферапонтового монастыря. И я, например, думал, что этот братский корпус построен слева направо, 16-е, 17-е, 18-е, а он так махнул, так 16, 17, 18, все понятно. Это перевернул себе в сознании порядок того, как мы проводим экскурсию в этом плане, рассказываем. И он большой, этот корпус, но при этом тоже поразительный такой момент. Там, ну, до сегодняшнего дня живут люди, просто обычные люди. Уже их осталось совсем мало, но там был завод в советские годы, людям выдавали квартиры, и еще в прошлом году там жили люди, которые жили в неких этих квартирах внутри монастыря в третьем поколении. То есть, получается, дали бабушке, родилась мама в этом доме, угу. родилась внучка, и она жила с каких-то там 60-х, 70-х годов. То есть они рассказывали эти истории о том, как они вот лазили там по храму, когда он был закрыт, как они на колокольню боялись подниматься, она была разрушена, естественно. И они жили там. И до сих пор живут, потому что, получается, вот эта система распределения квартир, чтобы в городе дали квартиру, Можайск — небольшой город. То есть где, например, какой-то большой город, там быстрее давали эти квартиры, и уже тот же самый Звенигород, еще другие монастыри отдавали какие-то квартиры, и, соответственно, люди съезжали. А вот в Можайске этот процесс затянулся, вот он вот-вот-вот-вот-вот закончится сейчас, и освободятся, соответственно, вот эти пространства для того, чтобы можно было уже потом начать делать там паломническую гостиницу. Но и люди хотят, и просят, и хотят как-то приехать с ночевкой. И, соответственно, да, у них всегда запрос на то, чтобы мы послужили молебен у мощей преподобного Ферапонта. И хотят, и целятся. И причем тоже интересно, нам все время кажется, что как-то все из центра идет. Да, понятно, что из Москвы в Можайске есть достаточно большое количество людей. Но, например, достаточно большое количество людей едет в Можайск и в наш монастырь попадает из Беларуси. Также часто довольно паломники встречаются с юга и даже с севера. Я такую географию некую смотрел, причем я говорю именно про паломников сейчас. Не только про туристов, а про людей, которые выбирают для того, чтобы заехать в какой-то монастырь. И с юга практически со всех больших городов были паломники, вот, скажем, летом и даже зимой. Из Великого Новгорода, Пскова тоже приезжает, потому что дорога как бы идет с севером, тоже интересно. От нас до Звенигорода ехать меньше часа. И вот у них вот эта дорога, она двигается сквозь какие-то святыни. Люди хотят посетить какое-то достаточно большое количество святынь за день, наверное. Взять количеством, значит, что вот там благодати подчеркнуть, сям благодати подчеркнуть. И у меня достаточно скудный опыт самого паломнических поездок. Меня в основном брали как такого фельдфебеля, который будет вовремя отправлять автобус, чтобы никто не задерживался. Значит, все строем идут в отхожее место быстро, неважно, хочешь ты или нет, потому что следующая остановка через 4 часа. И вот так мы все это делали. То есть я был в основном таким организатором, и это было, ну, несколько поездок буквально, лет 15 назад. И, ну, вот это желание много-много всего посетить, и бегом, оно очень как-то умилительно для меня, что даже к нам они забегают, как-то вот автобус, они едут, допустим, выехали из Смоленска, попали к нам, хотят к Саве Старожевскому заехать, потом еще до Троицы Сергия Лавра на вечернюю службу спеть, и у них характерный ритм передвижения внутри монастыря и внутри вообще как-то того, что они делают, это как-то очень, меня очень умиляет.
Вот интересно, что вы об этом заговорили, потому что я как раз перед программой думала, мы с мужем не ездили в такие вот организованные паломнические поездки, организовывали себе все сами. Именно потому что мне казалось, что слишком строгое расписание, и вот, честно говоря, ну, и дети были еще маленькие, но вот при таком расписании и я боялась, что у меня не будет каких-то вот раздумий глубоких, молитвы. И вот как раз об этом отец Давид говорил. То есть вы думаете, что не нужно так набираться святынями в течение дня?
У меня есть любимый православный анекдот. Две бабушки выходят из храма после богослужения, все такие одухотворенные, и их, проезжая мимо, на полной скорости окатывает с ног до головы грязью машина. И начинают, они вслед машины начинают: «Ах ты, якай, что ж ты, как тебе там?» И мимо идущий священник говорит: «Что вы говорите, это же владыка поехал». И они, умывая лицо, так: «Ой, благодать, благодать ты какая». Вот мне кажется, что вот этот эффект некого плацебо, то есть, безусловно, мне кажется, очень правильно человеку искать какой-то некой встречи с Богом. И, конечно, безусловно, она может быть через встречу со святыней, но это всегда очень какая-то личная история. То есть все-таки мне так кажется, что самое интересное в паломнических поездках всегда происходит в каких-то трудностях. Там застревает автобус, пропадает человек.
Ты уж куда ехать-то надо так?
А паломническая поездка иначе не состоится.
Минское шоссе вроде нормально, можно
приехать. А это же не имеет значения. Что вы, если все даже и в идеальном состоянии, все спланировано как только можно, все прекрасно, гениально, это же задача. Паломническая поездка, она не может быть...
Это преодоление.
Да, естественно. То есть самое ценное, что может вынести из паломнической поездки человек, это понять, насколько он вообще христианин. Вот эти трудности, которые возникают, они могут возникнуть совершенно на пустом месте. Да, безусловно, самое страшное, как какие-то проблемы со здоровьем, это тоже бывало частенько, какие-нибудь там спазмы, еще что-то такое происходит. Это все есть. И не в том смысле, что это какой-то православный экстрим, но именно человек, который, значит, зашел в какой-нибудь огромный, красивый женский монастырь с большим количеством разного возможности прикосновения к святыне, всего набрал, какой-нибудь снеди, значит, записочки, так все, что можно поделал, но на обратном пути разругался там с полгруппой. Ну, какой в этом смысл тогда? Если человек поймет, что это и была самая большая ценность в этой паломнической поездке, наверное, это самое главное. То есть, допустим, человек едет в Барселону. Вот он, значит, очень... Ему нравились фотографии Гауди. Он ходит, любуется вот этим... Вот этой архитектурой, поднимается в этот парк, смотрит на эти балкончики. Он подпитывается вот этими впечатлениями культурными. И это туризм. То есть он напитывается, расширяет свой кругозор, раскрывает, что он не знает, и подчерпывает, что он акцентирует на том, что он знает. А вот паломническая поездка, она устроена все-таки по-другому. Что человек самым главным впечатлением, которое он должен вынести из вот этого совместного делания, это то, что вроде как отдых и вроде как некий досуг доставляет его пересмотреть вообще в очередной раз, насколько он христианин.
Вот это очень, да, какие-то прямо правильные слова, что из паломнической поездки человек, самое главное, должен понять, какой он христианин.
Собственно, да, то есть какая-то цель должна стоять, да, наверное, вот. Ну вот какие цели нужно себе поставить, чтобы поехать в паломничество? Ну понятно, быть христианином.
Не нужно брать острое шило, чтобы прокалывать автобусу колеса.
Да,
все-таки
надо, да.
Стоит это на отпуск воли Божией отдать, чтобы как. То есть специально к этому не надо готовиться, но чем запастись, да, перед паломничеством, чтобы как-то его пройти, какой-то трезвостью, наверное, потому что вот это некое чересчур, может быть, экзальтированное опьянение от того, что человек получает вот эти новые впечатления, ждет каких-то специальных встреч. Этим, кстати, могут злоупотреблять. Хватать за руку там человека, который стоит, разинув рот возле какого-то храма, и говорить: «Я знаю про тебя все».
Такие тоже есть
виды? Ну, конечно,
Да, паломничество не к святыням, а к каким-нибудь старцам, в кавычках. Даже надо разбираться еще их принадлежность к Русской православной церкви. Тоже такое бывает.
Да, конечно, конечно. Ну и где есть скопление людей, конечно, враг не дремлет во всех смыслах этого слова, то есть нужно в этом плане какое-то трезвение. Я просто помню, у меня было такое впечатление, я ездил в разные паломнические поездки с группой, тоже, опять же, в роли такого организатора, именно старшего группы, чтобы не разбежались. И ко мне все время подходили, заглядывали, и говорили, вот здесь благодати больше, еще что-то. А у меня было такое стойкое ощущение, что, я помню, я так поймался на мысли, я уже стал уходить в алтарь, и я в какой алтарь не зайду, а была такая цепочка городов и сел, где нас встречал священник, и всех мужчин, кто уже имел опыт посещения алтаря, он так брал, говорит, пойдемте, покажу. Ну, видимо, кто-то хотел там чем-то похвастаться немножко, кто-то, наоборот, пожаловаться, что, видите, вот у нас как все просто, никакого-то там шика. И я заходил везде и думал, снова дом, вот это дома А, это вот так дома, а это вот так дома. То есть абсолютно одинаково. Мне даже когда было стыдно, я думаю, может быть, я какой-то чёрствый в этом плане человек, что во всех храмах, какой бы он ни был, деревенский весь, не пойми как, расписанный богомазами, или какой-то невероятный там древности собор, а везде, в принципе, как и сказано,
чувствуете апостолом, себя как дома,
да? Да, вот Христос вчера, сегодня, вовеки тот же.
Ну, отец Давид, может быть, тогда вообще не нужно никуда ездить?
Какой хороший вопрос.
Да, вот, кстати, я тоже все время...
Да, вот просто сидишь, молишься,
многие говорят, что не надо искать себе духовника где-нибудь за 1000 километров. Сходите просто в храм, который рядом с вами, подойдите к батюшке, попробуйте поговорить. Но если немножко не получилось, сходите в храм, который чуть-чуть подальше, например, если в город большой.
Или подождите, пока батюшка сходит пообедает, потом...
У него будет хорошее настроение.
Да, он чуть-чуть отдохнет после трудов молитвенных.
Собственно, это вопрос тоже очень важный. Зачем нужно ехать к мощам святого Николая, если он... Вот здесь вот можно акафист послужить в храме.
В том же деревенском храме, да, который...
у его иконочки, потому что это же тоже святитель Николай.
У меня есть такая мысль, что у каждого есть некая своя мера.
Угу.
Кому-то надо пройти 10 тысяч шагов, и это будет его физкультура на сегодняшний день. Кому-то надо 2 часа бежать. У всех немножко разное устройство души, и... К сожалению, мы страдаем грехом маловерия в целом. Он у кого-то очень большой, у кого-то маленький, разный. И, безусловно, так как мы люди грешные, то нам все-таки сталкиваться с какими-то чудесами в разной степени необходимо. Да, для кого-то, и так и правильно, самое главное чудо — это перемена человека. Когда ты, вот был перед тобой человек-разбойник, и тут он стал святым. Но это достаточно высокого уровня такой подход. И очень тяжело выстроить такой план, чтобы в этом подходе жить. А, соответственно, какие-то располагать к внешним каким-то обстоятельствам, порой, наверное, это еще нужно для того, чтобы не впадать в уныние. Вот я несколько раз был свидетелем того, как Господь абсолютно такими простыми какими-то чудесами спасал человека именно от уныния. Простыми словами, даже в какой-то степени пророчеством. Опять же, уныние происходит от ропота, ропот от маловерия. И вот чтобы в этом унынии не пребывать, Бог нам дает возможность это сделать. При том, что сейчас же, получается, смысл паломничества перевернулся из того, как он возник. С люди, которые паломничали изначально, когда... пошла вся эта история, да, это с получается, в Иерусалим, да.
Когда в Иерусалим ходили, да?
Да, чтобы...
Это целая была история для людей. Да.
Это была такая, как некая мистерия, да, она вообще и была мистерия, то есть патриарх садился на ослика, в общем, все это и было, и это было именно как часть священнодействия. То есть это как часть богослужения, уникального, в котором ты никогда больше нигде не поучаствуешь. Это тоже, конечно, немножко
такой... Или как в Патриарках где-то написано, или даже в исторических книгах, как паломничали в Кюпитерскую лавру, например, или паломничество строить Серегу лавру царей из Москвы, то есть сколько всего было.
Ну да. И тогда этот путь, он все-таки в путь был достаточно
действительно
сложным.
Труд.
Да. Это было путешествие, да, по-настоящему. То есть человек действительно рисковал во многом. Да, это форма социального такого взаимодействия, потому что, почему, кстати, у нас и странников принимали, ведь странник — это как газета, Он идет из села в село, он там, значит, его приняли на ночь, он там все узнал про новости, всех, пришел в следующий, ну, как это абсолютно такое радио некое замедленное или газета. И, ну, понятно, что все это в какой-то степени утрировано, но самое главное, что само паломничество, оно имело другую, абсолютно противоположную вот эту задачу, что человек присоединялся к какому-то общему большому действу. Не мы лично для себя едем, чтобы что-то вот себе взять, а что мы ко времени, определенному празднику, мы едем, чтобы встретиться, чтобы это сделать. Да, сейчас в какой-то степени это осталось, когда люди за благодатным огнем ездят. То есть главное, как некое такое объединение, парадоксальное объединение в разъединении. Но, тем не менее, это как такая вот задача. А сегодня это немножко по-другому.
Напомню, что сегодня с нами и с вами иеромонах Давид Кургузов, насельник Лужецкого Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря города Можайск. У микрофонов Анна Леонтьева и Сергей Платонов. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире радио «Вера. Светлый вечер». Сегодня мы беседуем с иеромонахом Давидом Кургузовым, насельником Лужецкого Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря города Можайск. У микрофонов
Анна Леонтьева
и Сергей Платонов.
Отец Давид, вот вы очень такие важные вещи сказали в первой части программы. Правильно я понимаю, что большой смысл паломничества еще и в таком неторопливом пути, да, не быстро проехать по всем святыням, а вот идти куда-то, путешествие, как вы сказали, шествовать в путь.
Как будто бы поставить себя в те условия, где исключается какая-то суета, наверное, да, то есть вынужденная такая.
Как недавно один сказал мне, один очень мудрый иерарх Русской Православной Церкви, не строй планы, а доверяй Богу. Понятное дело, что нужно запастись водой, заправить автобус бензином, то есть действительно нужно что-то делать, чтобы это происходило, само все паломничество, но по моему опыту очень важно и интересно, когда Господь действует, вмешиваясь в эти планы, причем всегда, опять же, это на моем опыте, если у кого-то какой-то созвучный опыт, это даже, мне кажется, как утверждение, что вот это расстройство планов, внутри которых мы находимся, оно всегда сопутствует неким вразумлением и объяснением, зачем эти планы были нарушены. То есть, почему так произошло, почему опоздали, почему вместо того, чтобы приехать в 7 часов вечера, приехали в 2 часа ночи. Оказывается, что там, допустим...
Еще кто-то громко храпит в автобусе в это время.
Да, 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 да.
Кто-то опоздал, как говорить, потерялся.
Оно все время... Понятно, что туристические поездки тоже этим... с технической точки зрения наполнены. Но вот в паломнических, мне кажется, вот эта неторопливость, самое главное, что она должна быть не в плане некого, значит, восточного созерцания, что мы... как же это было? Чем занят? Смотрю, как растут деревья. А, все суетишься. Вот чтобы не в плане скорости, а в плане готовности услышать то, что происходит. То есть вот эта размеренность, человек, когда заходит в храм, вот, например, в наш храм человек заходит, и все обращают внимание, что у нас очень темно в соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Это 16 век, и он был восстановлен после разрухи в 70-е годы профессором Ивановым в виде 16 века, то есть там были до этого в 19 веке сделаны другие окна, выпиленные, в общем, он был там с порочными такими куполами. Невозможно смотреть, как крестово-крупный храм переделывают под вот этот вот стиль, это что-то такое, что-то непонятное. И там восстановлены изначально вот эти узкие окна, и в храме даже в солнечную погоду достаточно темно. И такая и была задумка в целом, когда его строили. То есть не было задачи, что сейчас у нас понятно, мы хотим везде свет, и это тоже хорошо, Но изначально был расчет на то, как это происходит на вечернем богослужении. Если вы не были в храме Василия Блаженного, то обязательно по случаю в Москве надо посетить. И дарю вам такую маленькую хитрость, как бесплатно зайти, правда, немножко, и выйти из храма Василия Блаженного. Дело в том, что там же музей, и имеется в виду именно вот Покровский собор на рву, внизу музейная часть, где маленькие храмы. Там внизу, если есть возможность, если позволяют денежки, то берите билет и проходите, потому что очень интересно, там каждый поворот — это новый храм. Ты повернул, там храм на двух людей, на священника и на предстоящего князя. Вот все, больше там никто не поместится. Даже певчий с трудом влезет туда. Там такое пространство 1,5 на 1,5. И первый храм, первое место, это как раз лежат мощи Василия Блаженного. И вот ты можешь подойти к человеку, который является смотрящим, сказать, что я к мощам, они позовут гида, вы подойдете, приложитесь к мощам, и вас выпроводят обратно. Вы внутрь сильно не попадете, но, по крайней мере, в сам храм вы попадете. И сами мощи рака, она сделана как раз вот этой техники басмы, басмения. Это такая ювелирная работа из драгоценных и полудрагоценных драгметаллов, камней. Успенский собор Московского Кремля из помощью них сделан. В чем такая красота этой техники? В том, что когда вечером вообще достаточно темно или вообще пасмурную погоду, когда в храме горят свечи, то вот эта техника, она, басмения, техника, вот это украшение, оно переливается вот так, то есть оно как будто бы так мерцает само по себе. Не пламя отражается, из-за того, что она вся неровная, на ней узор, то она как будто бы вот так вот поблескивает вся целиком, все, что сделано. И в Рождества Богородицы соборе нашем как раз вот бывшим настоятелем монастыря, епископом Авелем Губкинским и Грайверновским, был восстановлен первый ярус иконостаса в этой технике, в осовремененной чуть-чуть манере, но в того века технологиях. И вот вечером, когда заходишь, свечи горят, то все вот такое поблескивание идет по всему этому иконостасу. И ну, человек современный, он захочет включить свет. Угу. Все время просят сотрудники храма: мы хотим помыть пол нормально, можно нам включить свет, пожалуйста? Потому что там все время немножко темно. И вот этот рефлекторный момент, что давай, ну хорошо, все, зашли, красиво, можешь включить, посмотрели, все, побежали дальше. Она, ну, зачастую Богу, чтобы вмешаться в эту скорость нашу, надо нас немножечко затормозить. И это бывает, ну, довольно экстремально периодически.
То есть вот эта вот темнота и такие свечи и поблескивание иконостаса, они как-то настраивают определенным образом?
Ну да.
Ну, конечно. Это самые ночные службы вспоминаешь. Или братский молебен в Троице Сергия Лаврии, когда еще темно, ты еще такой полусонный, и ты действительно по-своему как-то начинаешь понимать, атмосфера, конечно, располагает, свечи.
У нас просто привычка, мы все время опаздываем же.
Да.
В целом. Люди так обманули, сами себя придумали время, а потом решили, что они опаздывают. Сначала договорились, что давай будет время, потом договорились, что давай мы придумаем опоздание, потом мы придумаем пробки. Ну, в общем, все сами себе придумали. Безусловно, надо что-то делать вовремя, значит, приходить на работу, на учебу, запланированные какие-то дела, но именно человек, который акцентированно приходит, чтобы с ним что-то произошло, не заказ, никакая не магия, не волшебство, а именно он учится вообще этому делать. Наверное, даже самое ценное, помимо, вот есть на первом месте по ценности в паломнической поездке, это когда человек смирился с обстоятельствами, а на втором месте я бы поставил то, что человек захотел побыть вот в обстоятельствах, которые от него не зависят, они не случились, а он просто приобрел вот этот опыт ожидания, как вот смотрящий маяка. Вот он помыл там, пожил, ничего не произошло, ни одно судно на него не вышло, на этот маяк, не было каких-то кораблекрушений, еще что-то, но он там побыл. Мне кажется, это очень ценно, что я имею возможность вот это пространство, время побыть вне передвижения, вне вчера и вне завтра. А вот я здесь и сейчас, сегодня нахожусь. Это, кстати, почти все отмечают, кто приезжает в Троицу Сергиеву Лавру, именно вот заходя к преподобному Сергию, что ну, мы с ним, и все.
Время останавливается, да?
Это самое важное, мне кажется, да, в этом. Вот хочется иногда, чтобы что-то остановилось. Вот, вот эта минута тишины, вот это покоя, познание себя и Бога. Как мне один насельник Троицкого Лавра, духовник, говорил: что ты суетишься, иди с преподобным общайся.
Вот, причем общение с ним — это, как правило, да, слушание. Кстати, с преподобным Ферапонтом примерно... Ну, не то, что такая же история. Это разные люди. Мы все время немножко под одну гребенку. Преподобный. Все. Значит, вот такой
преподобным,
человек.
Преподобным.
Да, будешь. Сразу вспоминаем, и поэтому, да, думаем, что они все одинаковые. Они, на самом деле, все очень разные.
Расскажите про преподобного Ферапонта.
О, это такой человек, конечно. Во-первых, сразу тизер. Этот человек не так занят, как преподобный Сергий, скажем.
Другой. Не так занят.
Да, преподобный Сергий.
Можно обращаться.
Человек, который, ну, просто какой-то многостаночник.
И... Как святитель Николай.
Да, это человек, который, ну, наверное, если бы можно было бы узнать, спят на небесах их или не спят, ну, понятно, что не спят. Если бы был какой-то разновидность, значит, труда и...
Занятости.
Да, я думаю, что у них там совершенно нет. Им это, безусловно, по сердцу, но это какая-то фантастическая работоспособность. А преподобный Ферапонт в этом плане человек менее занятой, потому что не все можайцы знают, что есть святой, который вот здесь находится. И это, конечно, совершенно какой-то потрясающий человек. Загадка для меня, как так получилось, что... Ну, во-первых, мощи очень долго находились под спудом, и они были обретены только в 1999 году на месте захоронения. То есть он оставался под спудом, даже когда он был канонизирован. Это было в 1549 году на Макаревском соборе. И до 20-го, конца 20 века он находился под спудом, и только после восстановления монастыря разгребли все вот эти вот завалы культурного так называемого и бескультурного слоя и обрели мощи. Преподобный Ферапонт.
Есть еще Ферапонтов Кирилло-Белозерский монастырь, тоже, получается, преподобно,
да,
относится.
Получается, что сам преподобный Ферапонт, он подвязался в Симоновом монастыре, они подружились с преподобным Кириллом. Потом они стали преподобными, а так они были Ферапонт и Кирилл. И они, по благословению преподобного Сергия Радонежского, они пошли на север в поисках того, где основать монастырь. И сделали это на Белом озере. Да, это на севере, это Вологодский район. И там они основали, получается, всего два монастыря. Сначала Белозерский монастырь, ну, он как бы считается преподобным Кирилла.
Там... В Вологде.
Да, да. А они потом в поисках более уединенного жития преподобный Ферапонт удалился там, на 15 километров и основал монастырь, тоже Рождества, кстати, Пресвятой Богородицы. И там сейчас находится место, которое это Ферапонтово называется. И уже оттуда, в возрасте 71 года, его вызвал князь Андрей Можайский, у которого во владениях было Белое озеро. Все это было часть Можайского княжества. Представляете, какого размера было Можайское княжество? То есть оно было как такой защитный некий, ну, такой щит территориальный от Москвы, даже на север простирался. И вот он, Андрей Можайский, владел Белым озером, княжил в Белом озере, и он из-за того, что это было как раз... 1408 год, то есть это результат окончания периода татаро-монгольского ига, и не было там, рядом с Можайским монастырем, он хотел, чтобы какой-нибудь старец пришел в основной монастырь, и сначала он позвал преподобного Кирилла, но преподобный Кирилл как-то смог уклониться от этого послушания, а вот преподобный Ферапонт все-таки братья сказал: давай. Два раза нельзя отказывать князю. Видимо, чем-то еще они руководствовались. Вот. И он пошел и в Лужках он основал монастырь. Викторина. Лужки.
Лужки.
Что общего между слов луг и лужа?
Луг и лужа?
Да. Насколько это вообще соотносится, эти слова?
Ну, не знаю, не насколько. Давай я наобум скажу.
Ну, луг — это же что-то открытое, пространство какое-то, правильно, да? Среди там леса еще где-то лужок такой, да?
Да.
А лужа — это
лужок. Лужок. Лужок, да. Луг, лужа.
Лужки.
Это однокоренные слова.
Ну,
то
да.
То есть Г на Ж поменялось. Я забыл, как называется это явление. К сожалению, не филолог. И что такое луг? Это пространство возле реки, которое заливные луга. То есть, когда река чуть поднимается, луг заливается большим количеством воды, и на нем быстро растет трава. И, соответственно, скот можно выгонять на лужки, на лугу пасутся кот, да?
Такая небольшая лингвистическая экскурсия.
Да, естественно, Лужецкий, луга, Лужецкое – это вот место, где луга. И там монастырь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами иеромонах Давид Кургузов, насельник Лужецкого Рождества Богородицы Ферапонтового монастыря города Можайск. Вы так рассказываете, отец Давид, про преподобного Ферапонта, как если бы он был вашим большим другом.
А так и есть.
Ой, я очень на это надеюсь.
Друзья, я и спросила.
Очень как-то хочется. Я понимаю, что он меня в друзья записал, понятное дело. А вот я как-то, наверное, не могу этим похвастаться. Ну, стараюсь как-то. Это просто... Я почувствовал что-то сродни тому, как это происходит в Троице-Сергиевой лавре, когда действительно есть у места хозяин. Викторина. Сегодня, представляете, сколько новых сегодня?
Вы посчитали, кто правильно ответил, там, приз будет?
Найдем какой-нибудь приз. Значит, у любого места есть какой-то святой покровитель, благодаря которому это место стало вот этим самым местом. Да, это может быть монастырь, это может быть город. Понятно, что Троице-Сергиевая лавра, преподобный Сергий, это абсолютно какой-то хозяин там. Кто у града Москвы вот такого же уровня святой хозяин-покровитель? Очень часто говорят про Георгия Победоносца.
Это, естественно, не так. Он преподобный, святитель, кто он?
Не святитель и не преподобный.
Кто же остался? Князь Даниил Московский?
Совершенно верно, да.
Конечно.
Да, князь Даниил Московский. Да.
Опять ты.
3-1.
Соответственно, у каждого города, например, есть там Давид-строитель в Грузии, да, в других местах там, да, такой святой покровитель, благодаря которому это место стало, собственно, тем, чем оно является.
Понятно, что
Москва... 14 века от Москвы 21 сильно отличается. Но некий принцип, он заложен и в какой-то степени благословляется именно вот от этого святого человека. И вот с преподобным Ферапонтом Можайским я с этим столкнулся прямо лицом к лицу. И поразительно, что нет пророка в своем отечестве, ведь есть икона святителя Николая Можайский, Никола Можайский. Угу. Да, она сама по себе икона, вот эта, не то что типа сама, она находится в Третьяковской галерее, есть там списки, она как скульптура. Но считается, что и Никольский собор главный кафедральный Можайский, но просто Можайск от Лужков был в стороне. Лужки это были как такой пригород Можайска, ближайший, причем очень близкий. От Лужецкого монастыря до Никольского собора можно пешком дойти за 20 минут. А считалось, что это отдельные два населенных пункта. И поэтому не сформировалось до, скажем, получается, 19 века, после наполеоновского нашествия, что преподобный Ферапонт – это покровитель города Можайска. Не покровитель в том плане, как Даниил Московский, да, а именно это, тот святой, который находится прямо там. Его мощи находятся там, и он действительно человек какого-то невероятно мирного духа. И практически каждый день кто-то из людей приходит для того, чтобы просто посидеть возле мощей, прочитать акафист, посидеть, как-то помолиться. То есть видно, что люди очень хотят быть в неком единомыслии, в молитвенном общении с преподобным Ферапонтом. То есть это, помимо того, что это живой человек, в плане как у Бога все живы, это еще и, В чем размер, что называется, сердца преподобного Сергия? Он как наставник, преподобный Сергий, он вот игумен земли русской, да, он простирает свои молитвы на всю землю, а преподобный Ферапонт, он, наверное, как человек более кроткий, что ли, совсем уж сильно.
Как ученик
преподобного Сергия. Вот официальное там слово «собеседник», потому что они виделись два раза. То есть он не был в лавре, а преподобный Сергий приходил в Симонов монастырь. И после второго визита они с Кириллом пошли на север. Он их благословил. Ну вот он как-то устраивает мир людей, прекращаются ссоры, выявляются вот эти пустяковые поводы, на котором они это сделали. То есть у него тоже есть какая-то такая особенность. Все же разные люди, да? Разные дары Духа Святаго. Есть блаженные миротворцы, да, а есть блаженные чистые сердцем. То есть у всех, на самом деле, дары разные. Вот мне кажется, что преподобный Ферапонт — это человек, который... Он сам очень прошел такую тяжелую жизнь в том плане, что ему пришлось многожды смириться с волей Божией. Сначала, что все-таки в монастырь, потом, что все-таки из Симона монастыря на север, потом из севера с одного монастыря все-таки на второй, другой, и потом в 71 год все-таки с севера, значит, на запад Московского Русского царства, фактически на границу с Литвой. Да, это же, ну, как бы и каждый раз с этим смиряться, это, ну, большого стоит. И вот его этот некий талант помогать людям смиряться с волей Божией, я вижу, как это происходит, как люди в этом находятся. Те, кто на это соглашается, потому что на самом деле это труднее. Это очень трудно.
Смирение – это, наверное, самое трудное, да, из того, что...
Да, смирение понятно, что
можно достичь.
Почти самый высший добродетель по некоторому учению, что смирение даже выше любви. Есть отцы, которые так считали. Но интересно то, что одно дело, когда это происходит один раз решающе в твоей жизни, а другое дело, когда это в долгую несколько раз и каждый раз как бы все сильнее и сильнее. Вот это, наверное, его такой талант. И, наверное, из-за этого как-то стоит Лужецкая обитель. И действительно его... Просто не хочется как-то погружаться. Это будет звучать немножко как такие чудеса, что вот, вот преподобный Ферапонт одно, преподобный Ферапонт другое. Нет, но я уже... Представляете, я в монастыре полгода, а я уже столько людей услышал, которые имеют разные степени, разного вида абсолютно вот это взаимодействие со святым, который им помогал смириться с волей Божией о себе. Ну, может быть, об этом книгу, что ли, как-нибудь кому-нибудь написать. Может быть, и это важно, да.
Слушайте, ну есть такое вот понятие, что разным святым молятся о разных каких-то вещах. Вот есть такое у вас какое-то представление?
Как к врачам разным ходят.
Как к врачам разным, да-да-да. Вот.
Я думаю, что да. Я думаю, что, если что, еще раз. Помимо того, что 2 часа ехать из Москвы до Можайска, преподобный Ферапонт не настолько занятой человек. Ну, нет у него такого количества просьб. Я думаю, что вы ради интереса, если, допустим, ближайший год будете приходить в гости к своим православным каким-то друзьям, родственникам, вы обратите внимание, что иконы преподобного Ферапонта, ну, вы вряд ли вообще встретите в целом. Ну, не настолько этот человек востребован. И это происходит не потому, что это какой-то пустой колодец, а потому что нет у него в его какой-то сердцевине вот этого желания любым способом явить чудо человеку, чтобы он вразумился, исцелился, а именно принял волю Божию о себе. Я думаю, что это абсолютно какой-то его такой дар. Я субъективен, и это во многом некий такой таинственный опыт, но это тоже важная часть жизни, что человеку хочется какого-то знамения, но нам знамения хочется по грехам. А вот когда тебя вразумляют просто тем, что ты вот сейчас как есть, так и должно быть, пускай будет так, как будет. И очень большое количество людей, обращаясь к преподобному Ферапонту, именно за это его благодарят. Я вот об этом свидетельствую.
Такой, можно сказать, тишиной душевной, потому что только в тишине можно услышать, что тебе говорят.
Это когда ты успокоился, на самом деле.
Да.
Когда у тебя... Мы постоянно просим мира и тишины, да, молимся об этом, чтобы это было как-то в нашей жизни, а в современности, на самом деле, вот стяжать вот этот дух мирен очень тяжело. В этом нам помогают в том числе и паломнические поездки, да, потому что выходим мы
из рамок... привычного круга, да, да,
нам, тем, кто в Москве живет, я думаю, что вообще это как терапия какая-то.
Показано, по медицинским
показам. Уехать и войти в какой-нибудь в древний собор с узкими окнами, где только мерцание свечей и лампад, и где монотонно читает молитву иеромонах, и где очень стройно и спокойно молитвенно поет хор, вот это то, что нужно порой для нас в нашей жизни. Вот я думаю, что вот это, наверное, очень важно. И ваш монастырь одна из таких, скажем, целебниц.
Дай Бог. Пускай будет так, хорошо.
Отец Давид, ну, если наша беседа впечатлила паломников, будущих паломников, то как почерпнуть информацию про ваш монастырь и как добраться?
Самый понятный способ — это зайти на сайт монастыря, пишите «Лужецкий монастырь» или «Лужецкий монастырь Можайск», и у нас там есть отдельные странички с контактами, с тем, кто, допустим, хочет экскурсию групповую, там тоже все написано. И адрес, и телефон монастыря, и соцсети. В общем, все находится на сайте, ничего сложного там нету. Заходите на сайт Лужецкого монастыря, и там почерпывайте всю информацию, и мы всех сразу ждем в гости.
Спасибо вам, отец Давид, за сегодняшний разговор. Спасибо огромное.
Спасибо. И напомним, что сегодня с нами и с вами был иеромонах Давид Кургузов, насельник Лужецкого Рождества Богородицы Ферапонтового монастыря города Можайск. У микрофона была Анна Леонтьева и Сергей Платонов. Спасибо,
спасибо
большое.
Вам. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».